Глава 10. Проход в скалах. «Ну, дыра так дыра», — продолжал развивать начатую с самого утра тему Кабонге. «Ну и народец». Рядом с ним на откинутом борту сидели Берт Глизон и Сикихара Сато, впервые оказавшиеся в поселке. Убедившись в тщетности слов, они с помощью взглядов, мимики и жестов пытались наладить контакт с замершими неподалеку от них манекенами в серых балахонах. Лаваль, откинув спинку водительского сиденья и сдвинув пилотку на глаза, пытался дремать. «Ну, вам, ребята, службу нести, а я пойду прогуляюсь». Не открывая дверцу, Кийск перепрыгнул через борт вездехода. «Ну-ну», — мрачно покачал головой Кабонга, — «если встретишь где-нибудь поблизости постоялый двор, в котором подают пиво, не забудь обо мне». Расставленные как попало ангары соединяли едва заметные узкие тропинки, петляющие вокруг больших и мелких валунов, убрать которые с дороги, похоже, даже никому не приходило в голову. Кийск шел по ним, не заботясь о выборе направления. Идущие навстречу колонисты, завидя чужака, покидали тропу и отходили подальше в сторону, как будто замечали в облике Кийска некие признаки неизлечимой и страшно заразной болезни. Когда же он сам пытался к ним приблизиться или заговорить, они тут же разворачивались и поспешно уходили прочь. Миновав последний купол, Кийск вышел к участку земли размером с футбольное поле, примыкающему к скальной гряде. Участок был ровный, полностью очищенный не только от валунов, но и от мелких камней. Более сотни одетых в серые балахоны фигур, рассеявшись по нему, стоя на коленях, ковырялись в земле. Если бы Кийск не знал наверняка, что ничего достойного столь пристального внимания на поверхности планеты нет, он бы, наверное, решил, что они там ищут алмазы. Не желая возвращаться той же дорогой, которой пришел, Кийск не без труда перелез через высокий вал, образованный валунами, сдвинутыми при расчистке поля. Участок земли, на котором он оказался, острым клином упирался в склон высокой скалы. Прикрытый, с одной стороны, отрогом горной цепи, огибающим поселок Запада, а с другой — искусственным каменным валом, он был идеально укрыт от чьих бы то ни было взглядов. Очень уж необычным было место, созданное будто не волей случая, а по тщательно продуманному плану. Взглянув на часы и решив, что возвращаться еще рано, Кийск повернул в сторону, где клин земли сужался. Метров 15, не дойдя до места, где стены, воздвигнутые природой и людьми, соединялись, он заметил в скале проход. Нет, это был не вход в лабиринт, а всего лишь трещина, достаточно широкая, чтобы в ней могли свободно разойтись два человека. Глубина прохода, как определил Кийск, заглянув в него и увидев на другом конце свет, не превышала 30 метров. Он уже собирался войти в него, когда кто-то сзади тронул его за плечо. Вздрогнув от неожиданности, Кийск обернулся. Рядом с ним стоял невысокого роста человек с серыми, отросшими до плеч волосами. Тело его было облачено в темно-коричневый халат с откинутым на спину капюшоном. Лицо незнакомца принадлежало к тому типу, которого Кийск терпеть не мог, с мелкими, невыразительными, как будто полустертыми чертами. По описаниям десантников, Кийск узнал в нем управляющего колонии. Кул улыбнулся. То ли извинительно, то ли насмешливо. «Сожалею, если напугал вас», — произнес он негромко. «Да ничего не случилось», — ответил Кийск. «Просто ваше появление было слишком неожиданным». «К счастью, ничего не случилось», — продолжил загадочно Кул. «Мне удалось успеть вовремя». «И что за беду вы предотвратили?» Кул сделал вид, что не расслышал вопроса Кийска. «Меня зовут Провозвестник», — представился он. «Вы глава местной администрации?» — уточнил Кийск. «Я всего лишь скромный служитель Господа, выбравшего меня в качестве глашатая собственной воли», — смиренно потупил взгляд Кул. «Могу ли я узнать ваше имя?» «Игорь Костакис», — назвался Кийск. «И с какой же целью прибыли вы к нам, господин Костакис?» Кийск сунул Кулу под нос свое удостоверение. «Я понимаю, господин Костакис, что не имею права расспрашивать вас», — сказал Кул. «Но, возможно, я чем-то могу вам помочь?» Меня интересуют необычные явления или объекты, которые вы, возможно, встречали здесь. Именно на этом месте?» — ткнул пальцем под ноги Кул. «Где угодно на этой планете». «Нет», — отрицательно покачал головой Кул. «Это пустая безжизненная планета, и ничего необычного для того, кто не ищет Бога, на ней нет». «Я бы хотел поговорить с вашими людьми, но они избегают этого. Они заняты размышлениями о Боге и не хотят тратить время на мирские дела и досужие разговоры. Но я уверяю вас, если бы кому-то из них стало известно о чем-то необычном, я бы непременно узнал об этом и, конечно же, поделился с вами». «Спасибо», — сухо произнес Кийск. Он счел разговор оконченным, но Кул продолжал неподвижно стоять, пристально глядя на Кийска. «Вы, кажется, хотите что-то добавить?» — спросил Кийск, которого начало раздражать навязчивое внимание, проявляемое Кулом к его персоне. «Мне показалось, что вы собирались войти в этот проход», — Кул подбородком указал на расщелину в скале. «Вас это удивляет?» «Я бы не советовал вам этого делать. Подобные проходы в горах очень коварные. В любую минуту может произойти обвал. Я счастлив, что успел остановить и предостеречь вас. Если вы действительно ищете нечто необычное», — Кул усмехнулся, — «то лучше вам будет поискать в другом месте, а может быть и на другой планете». Кийск удивленно вскинул бровь. «Вы хотите запретить мне войти в этот проход?» «Вовсе нет. Я просто предупредил вас, что возможен несчастный случай». Кийск хмыкнул и решительно шагнул в проход. Он прошел около трети расстояния до противоположного конца, когда впереди него от стен отделились серые тени, и четыре высокие грозные фигуры молча загородили дорогу. Кийск замер и положил руку на рукоятку ножа. Фигуры впереди не двигались с места. Кийск развернулся и пошел в обратную сторону. «Что-то вы слишком быстро вернулись», — заметил поджидавший его снаружи Кул. «Нашли что-нибудь интересное?» «Едва не попал под камнепад», — ответил Кийск. «Вот видите», — сукоризный произнес Кул. Кийск смерил тщедушную фигурку Кула презрительным взглядом и, не говоря более ни слова, пошел вдоль каменного вала в сторону поселка. «Послушайте, господин Костакис», — Кул нагнал его и шел теперь чуть позади, — «обижаться вам совершенно не на что. Вы же не предъявили мне никаких документов, кроме служебной карточки, подтверждающих ваши властные полномочия. А у нас не обыкновенная колония, а религиозная община со своими особыми правилами, традициями, укладом жизни. Мы просто не хотим, чтобы нам без конца причиняли беспокойство, лезли в нашу жизнь, учили, как нужно жить. Мы живем так, как нам нравится. Мы же никого не беспокоим, никому не причиняем никакого вреда. Почему нам не дают спокойно жить? То одна комиссия, то другая, то инспектор по делам религии, то по делам колонии. Сколько можно? И вот вы теперь со своими поисками таинственного. Скажите прямо, что вам нужно? У нас нет никаких секретов». Кийск остановился и обернулся так резко, что Кул едва не налетел на него. «Слушай, умолкни!» — с чувством попросил он. Кул обескураженно развел руками. «Я только хотел объяснить. Я разве похож на идиота? Я все прекрасно понял. Теперь можешь оставить меня в покое». «Да пребудет с вами любовь Господа!» — крикнул вслед удаляющемуся Кийску Кул.